Глава восьмая. Вокс попули, вокс деи. Глаз народа, глаз Божий. Латинский. «Я уверен, — сказал мистер Ливсон, секретарь, с несколько принужденной улыбкой, — что теперь, когда мы выслушали прекрасную эпохальную речь, кто-нибудь задаст вопросы, а позже, как я надеюсь, мы откроем диспут». Он пристально посмотрел на джентльмена, устало сидевшего в четвертом ряду, и сказал: «Мистер Хинч?» Мистер Хинч покачал головою, пылко, хотя и с робостью выражая удивление, и сказал: «Я не могу. Право, я не могу». «Мы будем очень рады, — сказал мистер Ливсон, — если вопрос задаст кто-нибудь из дам». Наступило молчание. Все почему-то решили, что вопрос задаст большая толстая дама, как сказал бы лектор, сидевшая с краю во втором ряду, но ждали они зря. К всеобщему разочарованию она застыла, как восковая фигура. «Может быть, есть еще вопросы? — сказал мистер Ливсон, словно они уже были. Кажется, в голосе его звучало облегчение. И тут, в конце зала, посредине, что-то зашумело. Послышался ясный шепот. «Валяй, Джордж! Ну что ж ты, Джордж? Есть вопросы? А то как же!» Мистер Ливсон взглянул на говоривших с живостью, если не с испугом. Он только сейчас заметил, что несколько простых людей в грязной, грубой одежде вошли в открытую дверь. Это были не крестьяне, а полукрестьяне, то есть рабочие, которые всегда бродят вокруг больших курортов. Ни один из них не мог бы зваться мистером. Мистер Ливсон понял положение и принял его. Он всегда подражал лорду Айвивуду и делал то, что сделал бы тот, но с робостью, отнюдь не свойственно его патрону. Одни и те же сословные чувства вынуждали его и стыдиться низкого общества, и стыдиться своего стыда. Один и тот же дух времени вынуждал его гнушаться лохмотьями и это скрывать. «Мы будем очень рады, — нервно произнес он, — если кто-нибудь из наших новых друзей присоединится к диспуту. Конечно, все мы демократы, — прибавил он, глядя на дамы, мрачно улыбаясь. — Мы верим в глаз народа и тому подобное. Если наш друг в конце зала задаст свой вопрос кратко, мы не станем настаивать на том, чтобы его внесли в протокол». Новые друзья снова принялись хрипло подбадривать Джорджа, не зря носившего имя Змееборца, и он стал пробираться вперед. Сесть он не пожелал, и реплики свои подавал из середины центрального прохода. «Я хочу спросить хозяина, — начал он. — Если вопрос касается повестки дня, — прервал его мистер Ливсон, не упустив той возможности помешать спору, ради которой существует председатель, — обращайтесь ко мне. Если вопрос касается лекции, обращайтесь к оратору». «Хорошо, спрошу оратора, — сказал покладистый Джордж. — Что это у вас снаружи есть, а внутри ничего нету?» Глухой одобрительный ропот в конце зала. Мистер Ливсон растерялся и почуял недоброе, но пыл пророка Луны ждал любого случая и смел его колебания. «В этом суть нашей вести! — закричал он и распростер руки, дабы обнять весь мир. — Внешнее соответствует внутреннему. Именно поэтому, друзья мои, считают, что у нас нет символов, да мы не жалуем их, ибо хотим символа полного. Мой новый друг обойдет все мечети, восклицая: где статуя Аллаха? Но может ли мой новый друг создать его истинное изображение?» Миссис Рамон опустился в кресло, очень довольный своим ответом. Но мы не станем утверждать, что новый его друг был доволен. Этот искатель истины вытер рот рукавом и начал снова.
«Вы не обижайтесь, сэр. Только по закону, если она стоит перед домом, все в порядке, да? Думал, приличное место, а это черт знает что!» — хриплый смех в конце зала. «Не извиняйтесь, мой друг! — пылко закричал мудрец. — Я вижу, вы не совсем знакомы с таким изложением мысли. Для нас закон — все. Закон — это Аллах, внутреннее единение».
— Вот я и говорю, что по закону, — настаивал Джордж, и всякий раз, когда он говорил «закон»,
привычные жертвы закона радостно его поддерживали. — Я сам шума не люблю. Никогда не любил. Я закон почитаю, да? — радостный ропот. — По закону, если у вас тут вывеска, вы должны нас обслужить. — Я не совсем понимаю, — вскричал пылкий турок. — Что я должен сделать? — Обслужить нас! — заорал хор в конце зала. Теперь там было гораздо больше народу.
— Обслужить? — возопил мессистра, вскакивая, словно его подкинула пружина. — Пророк сошел с небес, чтобы служить вам. Тысячу лет добро и доблесть служат вам. Из всех вер на свете мы — вера служения, наш высший пророк, лишь служитель Бога, как и я, как и вы, даже знак наш — луна, ибо она служит земле, а не чтится стать солнцем.
— Я уверен, — воскликнул мистер Ливсон, тактично улыбаясь, — что лектор с достаточной полнотой ответил на все вопросы. Многих дам, прибывших издалека, ждут автомобили, я полагаю, повестка дня. Изысканные дамы схватили свои накидки, являя гамму чувств от удивления до ужаса. Одна леди Джоан медлила, дрожа от непонятного волнения. Бессловесный дотоле Хинч проскользнул к председателю и прошептал: «Уведите дам, не знаю, что будет, но что-то недоброе».
«Ну, — повторил терпеливый Джордж, — если все по закону, что ж вы тянете?»
«Леди и джентльмены, — произнес мистер Ливсон как можно приятнее, — мы провели прекраснейший вечер».
«Еще чего? — крикнул новый сердитый голос из угла. — Давай, гони!»
«Да вот и я скажу, — поддержал законопослушный Джордж. — Давайте-ка!»
«Что вам давать? — крикнул почти обезумевший Ливсон. «Чего вы хотите?»
Законопослушный Джордж обернулся к тому, кто кричал из угла, и спросил: «Чего ты хочешь, Джим?»
«Виски!» — отвечал тот.
Леди Энни Туимпл, задержавшись после всех дам из верности Джоан, схватил ее за обе руки и громко зашептала: «Идем, дорогая, они бронятся дурными словами». На мокрой кайме пляжа прилив медленно смывал следы двух колес и четырех копыт. И потому человек Хэмпфри Пэмп шел рядом с тележкой по щиколотку в воде.
— Надеюсь, ты уже протрезвел, — довольно серьезно сказал он своему высокому спутнику, который брел и тяжело, и смиренно, причем его прямая шпага качалась у него на боку. — Почисти очень глупо ставить вывеску перед этим залом. Я редко с тобой говорю так, капитан, но навряд ли кто другой вызволил бы тебя из беды. Зачем же ты пугал бедных дам? Ты слышал, как они кричали, когда мы уходили оттуда?
— Я слышал задолго до того гораздо худшее, — ответил высокий человек, не поднимая головы. Одна из них смеялась. «Господи, неужели ты думаешь, что я не расслышал ее смеха?» Они помолчали.
«Я не хотел тебя обидеть», — сказал Хэмфри Пэмп с той нескрушимой добротой, которая была в нем особенно английской и может еще спасти Англию. «Но это правда. Я и сам не знал, как нам выкарабкаться. Понимаешь, ты храбрее меня, и мне пришлось бояться за нас обоих. Я бы и сейчас боялся, если бы не помнил дороги к туннелю».
— К чему? — спросил капитан, впервые поднимая рыжую голову.
— Ах, да ты и сам помнишь заброшенный туннель старого Айвивуда, — беззаботно сказал Пэмп. — Все мы искали его в детстве, а я его нашел.
— Пожалей изгнанника, — смиренно сказал Делрой. — Не знаю, что больнее, то, о чем помнишь, или то, о чем забываешь. Пэмп немного помолчал, потом сказал серьезнее, чем обычно. «В Лондоне считают, что нужно ставить памятники и писать эпитафии тем, кто что-нибудь выдумал и сделал. Но если знаешь свой край на 40 миль вокруг, знаешь и то, сколько народу и совсем не глупого выдумали что-нибудь, а сделать не смогли. В Хиллинхагби жил доктор Бун.
Он боролся против прививок оспы, которые делал доктор Коллисон. Его лечение спасло 60 больных, а доктор Коллисон прикончил 92 здоровых. Но доктору Буну пришлось скрыть свое изобретение, потому что у женщин, которых он лечил, вырастали усы. Был здесь и настоятель, старый Артур. Он изобрел воздушные шары задолго до всех прочих. Но тогда к этому относились с подозрением, вспоминали охоту на ведьм, как не отговаривали их священники. И его заставили написать, что он украл идею. Само собой, понятно, не так уж хочется писать, что идея тебе явилась, когда ты пускал мыльные пузыри с деревенским дурачком, а ничего другого он сказать не мог, он был человек честный. Здесь жил Джек Арлингем, он изобрел водолазный колокол, но это ты и сам помнишь. Так вот, с тем, кто выдумал этот туннель, с одним из безумных Айвивудов было то же самое. На лондонских площадях, капитан, много памятников тем, кто строил железные дороги. В Вестминстерском аббатстве много имен тех, кто изобрел пароход. Бедный старый лорд изобрел и то, и другое, и его признали безумным. Он думал, что поезд может, попав в море, превратиться в судно и плыть, и вроде бы все сходилось. Но дети так стыдились его, что даже запретили упоминать. Я думаю, никто не знает, где этот туннель, кроме нас с Бенч Робинсоном. Минуты через две ты будешь там. Они набросали у входа камней, а вход заглушили деревьями, но я провел через туннель лошадь, чтобы спасти ее от полковника Чепстоу, и, наверное, проведу осла. Честно говоря, только там я чувствую себя в безопасности. Нет лучшего места в мире, чтобы притаиться и начать все заново. Вот оно. Тебе кажется, что эту скалу не обойти. Но ты ошибаешься. Ты ее уже обошел. Дейлрой с удивлением обнаружил, что он и впрямь, обойдя скалу, идет по темной дыре, а вдалеке слабо мерцает какая-то зелень. Услышав за спиною шаги и цокот копыт, он обернулся, но ничего не увидел, словно в погребе, и снова повернулся к смутному зеленому пятну. Чем дальше он шел, тем больше он остановился, и тем ярче, словно крупный изумруд, пока, наконец, он не увидел маленькую лужайку, окруженную тощими, но такими густыми деревьями, что было ясно, ее хотели скрыть и забыть. Свет, сочащийся сквозь них, был столь слаб и трепетен, что никто не смог бы сказать, солнце встает или луна. — Я знаю, что вода тут есть, — сказал Пэмп. — Они не могли с ней справиться, когда шли работы, и старый Айви вот ударил водомером инженера-гидравлика. Здесь лес, море близко, а еду мы найдем, если кончится сыр. Ослы едят все. Кстати, — прибавил он в смущении, — ты меня прости, капитан, но надо бы приберечь этот ром для особых случаев. Это лучший ром в Англии, а может, последний, если эта чепуха продлится. Спасибо, что он здесь, и мы можем выпить, когда захотим. Бочонок еще почти полон. Дейлрой пожал ему руку и серьезно сказал. — Ты прав, Хэмп. Ром этот нужен человечеству. Мы будем пить его только после великих побед. Сейчас я выпью в знак победы над Ливсоном и его железной скинией. Он осушил стакан и сел на бочонок, чтобы победить искушение. Его синие бычьи глаза все пристальнее вглядывались в зеленый сумрак, и он заговорил не скоро. Наконец он сказал. — Кажется, Хэмп, ты упомянул о каком-то друге по имени Робинсон, который тоже тут бывал. — Да, он знал дорогу, — сказал Пэмп, выводя ослика на лучшую часть лужайки. — А он сюда не придет? — спросил капитан. — Да вряд ли, — отвечал Пэмп. — Разве что в тюрьме зазеваются. И он вкатил сыр под своды туннель. Дейлрой все сидел на бочонке, подперев рукой тяжелый подбородок и глядя в таинственную чащу. — Ты о чем-то думаешь, капитан? — сказал Хэмфри. — Самые глубокие мысли — общие места, — — сказал Делрой. — Вот почему я верю в демократию, не то что ты, хладнокровный английский тори. А самое общее место гласит — суета, сует и всяческая суета. Это не пессимизм, а как раз наоборот. Человек так слаб, что поневоле подумаешь, он должен быть богом. Я размышляю об этом туннеле. Бедный старый безумец ходил по этой траве и ждал, пока его построят, и душа его пылала надеждой. Он видел, как меняется мир, и по морям снуют его суда. А сейчас... Голос Делроя сорвался. Сейчас здесь очень тихо и хорошо пастись ослику. — Да, — сказал Пэмп, — знаешь, что капитан думает об ином. И Делрой задумчиво продолжал. — Я думаю о другом известном Айви Вуди, которого тоже посещает видение. Оно величаво. В конце концов, он умник, но храбрый человек. Он хочет построить туннель между Востоком и Западом и называет это ориентализацией Англии, а я назову разрушением христианского мира. И вот мне интересно, достаточно ли сильны ясный ум и смелая воля безумца, чтобы прорыть этот туннель, или у вас... В Англии еще хватит жизни, чтобы он тоже зарос с английским лесом и был размыт английским морем. Снова наступила тишина, и снова ее нарушал только хруст колючек. Как заметил Делрой, тут было тихо. Но не было тихо в Пеблсвике, когда прочитали протокол. И все, кто видел вывеску, схватились с теми, кто ее не видел, а наутро дети и ученые, собиравшие ракушки, нашли среди прочего куски секретарского фрака и обломки рифленого железа.